The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Многие говорят: «Я знаю об Иисусе». Вы можете знать об Иисусе, но знаете ли вы Его самого? Знаете ли вы Иисуса лично? Когда мы изучаем Иисуса в Писании, Библия открывает нам, что Он больше, чем просто человек. Больше, чем мученик. Больше, чем революционер. Больше, чем движение. Больше, чем суперзвезда. Итак, кто же такой Иисус? Иисус – тайна веков и чудо истории. Его можно познать на личном уровне, и Он жаждет, крайне жаждет узнать вас больше. Узнайте, насколько наполненной станет ваша жизнь, когда Иисус, которого вы еще не познали, станет Господом и Спасителем, которого вы будете любить всегда. Доктор Дэвид Мюррей, исследователь Ветхого Завета и профессор семинарии, написал книгу под названием «Иисус на каждой странице». В детстве доктор Мюррей изучал истории Ветхого Завета в воскресной школе, но он редко слышал, чтобы Ветхий Завет проповедовали с кафедры. Он задавался вопросом, о чем был весь Ветхий Завет. И когда он сам стал христианином в свои 20 лет, он начал вдумчиво читать Библию, но он все же обнаружил, что Ветхий Завет бесполезен для его новообретенной веры. Ветхий Завет, казалось, представляет собой совершенно иную религию, нежели религия со Христом в центре, которую он полюбил, читая страницы Завета Нового. Потом кое-что случилось. Его деноминация решила открыть семинарию, и его попросили преподавать иврит и Ветхий Завет. Он сказал, что в глубине души его мучили вопросы, что такое Ветхий Завет и почему Бог дал нам большую часть Библии в Ветхом Завете. Кстати, сколько книг в Ветхом Завете? 39, а в Новом — 27. Итак, в Ветхом Завете на 12 книг больше, чем в Новом, и все же Ветхий Завет остается тайной для многих. Какова его цель? Для чего нам все эти древние истории и о чем они? Доктор Мюррей задавался этими вопросами. И изучая Ветхий Завет, чтобы вести занятия в семинарии, он пришел к выводу, что Иисус Христос уже ответил на вопросы в его сердце, что Иисус Христос объяснил своим ученикам: «Друзья, Ветхий Завет обо мне. Он целиком обо мне. Ветхий Завет повествует об Иисусе». И когда Иисус ходил по этой земле, Он говорил об этом, но мы иногда не обращаем на Его слова внимания. Отвечая на выпады своих врагов, Иисус утверждал: «Пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал обо Мне». То есть Бог Отец, который послал Меня на эту землю, уже все рассказал вам обо Мне. А где именно? Когда Иисус был на земле, Нового Завета еще не было. Всемогущий Бог рассказал нам об Иисусе в священных писаниях Завета Ветхого. Этим Иисус как бы сказал: «Бог Отец много говорил обо Мне. Он уже сказал вам, кто Я. Он засвидетельствовал обо Мне». Вот расширенный отрывок из 5 главы Иоанна. Послушайте его с этим новым пониманием внутри. и пославший меня Отец сам засвидетельствовал обо мне, а вы ни голоса Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне, сказал Иисус. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Фактически Иисус сказал, что Бог Отец постоянно говорил о Нем в Ветхом Завете. В Нем вы найдете обо мне все, потому что эти места Писания говорят обо мне. Они подтверждают мою личность, но вы все равно не хотите прийти ко мне. Я уверен, вы знаете, что наши друзья из иудаизма не признают Новый Завет. И они не верят, что Мессия пришел, но что ему еще предстоит прийти. Однако в Ветхом Завете мы видим след пришедшего Мессии, которого мы приняли как своего Спасителя. Ветхий Завет наполнен информацией об Иисусе Христе. В священных писаниях Ветхого Завета есть более 300 конкретных предсказаний о Его первом пришествии. В Ветхом Завете есть Его прообразы или описания. Иногда мы встречаем Его в Ветхом Завете. Это называется Богоявлением, личным присутствием Иисуса до того, как Он родился в Вифлееме. А когда вы читаете Ветхий Завет, думая об Иисусе, все по-другому. Смысл текста меняется, и вы видите, что это не просто собрание историй, но они готовят вас к познанию Иисуса, который вот-вот будет представлен в Новом Завете, когда Он придет на эту землю. Об Иисусе говорится в Ветхом Завете или в Новом? Да в обоих. Но в первую очередь о Нем говорит Ветхий Завет, и мы можем этого не знать об Иисусе. Прежде всего, я хочу познакомить вас с первым представлением Евангелия в Библии. Как вы знаете, Библия начинается с книги Бытия и истории сотворения Богом, Его Вселенной, Его планеты и двух людей, которых Он поместил на эту землю — Адама и Евы. Он создал их для общения с Собой, и вы знаете историю о том, как они нарушили Его заповедь, согрешили, и пришло наказание. Это был печальный день для всех нас, когда Адам и Ева съели яблоко. Но вот что я хочу, чтобы вы знали. Бог никогда не собирался от них отказываться, потому что в вечности, в прошлом, до того, как произошло грехопадение, Бог предвидел это, и Он уже подготовил план искупления, чтобы позаботиться об Адаме и Еве, и в конечном итоге позаботиться о нас. Выгнав их из сада, всемогущий Бог поговорил с сатаной. В Бытии 3:15 мы видим слова, которые Бог сказал сатане. «И вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это похоже на кот. Некоторые люди упускают это из виду и упускают благословение. Возьмем эту фразу. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Давайте сделаем небольшое исследование. Загляните в свою Библию и ответьте на вопрос. Слово «он» написано с большой буквы? О, да. Отлично. Посмотрим в следующей фразе. «А ты будешь жалить его в пету». Слово «его» написано с большой буквы? Как вы думаете, кто это может быть? Это Иисус. Итак, послушайте, что это значит. Бог сказал сатане, что однажды семя женщины... Кто это? Это Иисус, рожденный женщиной. Однажды придет семя женщины, и сатана, ты поразишь его в пету. Но не волнуйся, сатана, потому что он собирается поразить тебя в голову. Когда Иисус родился и пришел в этот мир, он пошел на крест, и сатана поразил его в пету. Сатана думал, что победил. Он танцевал на надгробье, и он думал, что все кончено. Но он не покончил с Иисусом. Он просто поразил его в пету. Писание говорит, что однажды, когда Иисус придет во второй раз, он поразит сатану в голову. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Это послание к Римлянам, 16 глава, 20 стих. Итак, Бог сказал сатане: «Придет некто, рожденный женщиной, он устранит тебя, и ты не сможешь больше управлять судьбой моих детей. Однажды этот кто-то придет на землю». Еще в Эдемском саду было сказано, что придет рожденный от семени жены и встанет между вами, сатаной и человечеством. Ты ранишь его в пету, но он сокрушит тебе голову. И когда вы подходите к Новому Завету, держа это в голове, в 4 главе Галатам вы читаете такие слова: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Хотел бы я потратить больше времени на это место, потому что порой этот отрывок не до конца понимают. Бытие 3.15 — один из самых обнадеживающих стихов Библии, потому что это первое обетование Евангелия. Здесь мы видим Иисуса, который придет победить сатану и вернет нас в семью Божию. Бытие 3.15 говорит об Иисусе, и это Ветхий Завет. Затем в книге «Исход» мы встречаем другую личность, которая является изображением Иисуса. Мы называем его пасхальным агнцем. Продолжает разворачиваться Божий план искупления. И здесь перед нами один из величайших прообразов Библии. В Ветхом Завете, в первых главах книги «Исход», есть история о фараоне и Моисее. Вы помните, как Моисей сражался с фараоном? Это привело к множеству казней, наложенных на египтян. Но худшее из всех бедствий была последняя казнь, когда Господь после сопротивления фараона сказал: «В эту ночь ангел смерти будет проходить через Египет, и первенец в каждой из ваших семей будет убит». Но Моисей сказал израильским семьям, жившим в Египте, взять непорочного ягненка и смазать его кровью косяки дверей их домов. А вот что говорится в 12 главе Исхода: «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас». В этой ветхозаветной истории Господь просто открывал свой план. Наше спасение от смерти требует жертвы и крови невинного агнца. И через 14 веков, когда Иоанн Креститель представил миру Мессию, он сказал: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Как агнец в Ветхом Завете был тем, что позволило ангелу смерти пройти мимо домов израильтян, окропивших косяки дверей своих домов кровью агнца, так и кровь агнца Божьего, закланного на Голгофе, приложенная к нашим сердцам, хранит нас от суда за наши грехи, и мы искуплены. В Ветхом Завете он пасхальный агнец. В Новом Завете он агнец Божий, взявший на себя грехи мира. И третье. Иисус — медный змей. Книга «Чисел» описывает один из самых ярких символов Христа в Ветхом Завете. Я думаю, у Моисея была самая трудная задача, потому что Израиль постоянно попадал в неприятности. То у них проблемы, Бог послал им наказание. Потом у них опять все хорошо с Богом, они снова возвращаются к Нему на время. Затем не успеешь оглянуться, они опять во что-то вляпались. Одна история за другой. И неудивительно, ведь это так похоже на нас с вами. В книге «Чисел» в 21 главе у Израиля много неприятностей. Они совершили много зла. У меня нет времени вдаваться в детали, но Богу это надоело. И поэтому Он послал наказание, чтобы привлечь их внимание. Он послал им змей. Коварных, уродливых змей. Змеи в Израиле повсюду. Это были ядовитые змеи. Если вас укусила одна из этих змей, с вами было покончено. Вам ничего не оставалось, как только умереть. И Моисей умолял Бога помиловать их. Моисей чувствовал ответственность за то, что народ грешил. Он молял Бога избавить народ от этой чумы И Бог сказал Моисею следующие слова. Он сказал: «Сделай себе змея и выставь его на знамя. Взглянув на него, каждый останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вы спросите: «Пастор, что же это означает?» Давайте спросим у Иисуса. Он объяснил это нам в Евангелии от Иоанна 3 главе, начиная с 14 стиха. И вот что он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Народ в пустыне посмотрел на змея и исцелился. И когда мы смотрим на Иисуса на кресте, когда мы чувствуем сожаление и боль из-за того, что натворили, из-за нашего греховного выбора, мы не в состоянии исцелить себя. Лекарство состоит в том, чтобы взглянуть на Иисуса и принять то, что Он совершил на кресте. Взглянуть на крест и сказать: «Я знаю, ты рядом со мной. Ты заплатил за мой грех». И когда мы смотрим на крест, он оказывает на нас такое же влияние, как и в Ветхом Завете, когда те, кого укусил змей, смотрели на поднятого змея и исцелялись. Это прекрасная иллюстрация Иисуса. Где же она находится? В 21 главе чисел в Ветхом Завете. Здесь Ветхий Завет намекает на Иисуса. И 4. Иисус — покинутый Спаситель. В 21-м псалме псалмопевец описывает распятие. Жаль, что у нас нет времени полностью перечитать этот псалом. Позвольте изложить вам суть, чтобы вы могли сделать заметки. В 21-м псалме мы видим предсказание о том, что скажет Иисус, умирая на кресте: «Боже мой! Боже мой, для чего ты меня оставил?» В 21-м псалме мы видим описание природы его страданий и смерти. Мы читаем об этом в 7 стихе. В 21-м псалме мы видим точные слова, которые бросали ему прохожие, когда он висел на кресте распятый. В 21-м псалме мы видим историю об обезвоживании, которая привела к его ужасной смерти при распятии. В 21-м псалме описано, каким именно будет положение его тела на кресте. В этом же псалме мы видим его сильную жажду. Мы видим в том псалме, что его руки и ноги были пронзены. В 21-м псалме мы также видим его обнаженное тело в смерти. Мы видим сцену, когда палачи разыгрывают между собой его одежды. И также в этом самом 21-м псалме мы видим его победу при воскресении. Так вот, друзья, послушайте внимательно. 21-й псалом был написан за 1000 лет до смерти Иисуса на кресте. И еще более удивительно то, что когда был написан 21-й псалом о распятии, в мире еще и не слышали. Распятие пришло лишь 500 лет спустя. Распятие — это самая жестокая казнь. А до того, как римляне пришли к власти, распятие не применялось. И когда Давид написал это за 1000 лет до того, как это произошло на Голгофе, не было даже никаких сведений о распятии. И все же Давид буквально описал его в псалме, написанном за 10 веков до того, как это произошло на самом деле. Вы спрашиваете меня, почему я верю в Иисуса? Не потому, что в моем сердце есть это прекрасное эмоциональное чувство. Просто я понимаю, что Иисус, в которого я верю, достоин моего доверия. Не только потому, что я человек веры, но и потому, что я человек доказательства. а доказательства в пользу Иисуса настолько сильны, что любой мыслящий человек, который изучит их, придет к осознанию того, что это не похоже ни на что в истории мира. Он — семя женщины. Он — пасхальный агнец. Он — огненный змей. Он — покинутый спаситель, и он — страдающий слуга. Теперь перейдем от псалмов к пророку Исаии. Книга Исаии изобилует информацией о пришествии Иисуса. Мы остановимся на мгновение и подумаем, к примеру, о Рождестве. В книге Исаии четко сказано, что Мессия должен родиться от девы. Его назовут Эммануилом, что означает «Бог с нами». Он придет из Галилеи. Он родится ребенком, сыном. Он будет князем мира, который унаследует престол своего отца Давида. Он будет помазан Святым Духом. Он будет обладать удивительными чертами характера и личности и совершит нечто необычное на горе, в результате чего пелена смерти, покрывающая все народы мира, будет уничтожена, сорвана навеки. Исаия написал все о его рождении за 700 лет до того, как он родился. И когда вы перейдете к 53 главе Исаии, вы снова увидите историю его распятия. Вы знаете эти слова, позвольте прочитать их вам. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия написал эти слова, как будто он стоял в конце истории, и это уже произошло. Все эти слова стоят в прошедшем времени. Он не говорит здесь, что он сделает это когда-то в будущем. Он говорит, что он сделал это. Исаия выступал в пророческой роли в конце истории и предсказал то, что должно произойти с Господом Иисусом Христом еще до того, как это произошло. В 53 главе все описывает Иисуса Христа настолько ярко и подробно, что трудно представить, что это было написано за 7 веков до рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Многие ученые считают, что 53 глава Исаии является наиболее важной главой всего Ветхого Завета. Мы имеем дело с пророком, возвестившим нам о Спасителе задолго до его рождения, до его появления на этой земле. Пророчество было озвучено за 700 лет до фактических событий, и все это подтверждают светские историки. Этот человек за 700 лет до рождения Иисуса пророчествовал о нем, и все полностью исполнилось. Все исполнилось не почти, а исполнилось в полной мере. Математики, изучающие теорию вероятности, выложили свои исследования о том, каковы шансы того, что 48 из этих пророчеств исполнятся в точных деталях, и они вывели настолько ничтожное число, что его невозможно озвучить. Но я все-таки попробую. Это число 1, поделенное на число всех атомов на Земле. Не людей, заметьте, а атомов. То есть абсолютно невозможно, чтобы это могло произойти. Это не смогло бы произойти, если бы не чудесная рука Бога. Иисус Христос — обетованный Мессия. В этом нет никаких сомнений. Любой мыслящий человек, любой честный, разумный человек, который приступит к изучению этого вопроса, лишится всяких сомнений и уйдет в вере и с победой. Бог, соединивший все это в Исаии и в Новом Завете, это тот самый Бог, которому мы с вами поклоняемся, а Его Сын — Иисус Христос. Итак, что мы узнаем, когда смотрим на предсказанное Ветхом Завете? Как нам применить это в нашей повседневной жизни? Прежде всего, после нашего сегодняшнего исследования, вы увидели то, что явно укрепило вашу веру. Не так ли? Если честно, я устаю от людей, говорящих: «Вы христиане, готовы верить во что угодно, Кто-то убеждает вас в чем-то, и вы тут же начинаете в это верить. Нет, я верю лишь тому, что говорит Библия. Я проделал достаточно большую работу, чтобы выяснить, что то, что говорит Библия, является истиной не только потому, что Библия утверждает, что это истина. Это истина, потому что это доказано. Библия повествует истину. Иисус — то самое чудо, о котором было предсказано, и о котором мы говорим сегодня. Он сказал о себе самом: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Нам это может не нравиться. Мы можем думать, что это очень смелое утверждение, но это правда. Если Иисус смог сделать то, что Он делал в Ветхом и Новом Заветах, Он доказал, кто Он, и это принесло в мое сердце огромное утешение. Когда у меня возникают сомнения, когда я начинаю сомневаться в своей вере, а все мы иногда наполняемся тревогами, то лучшее, что мы можем сделать, это прочесть 21-й Псалом, а затем 53-ю главу Исаии. И нам следует вспомнить, что эти предсказания прозвучали за 10 и за 7 столетий до событий. Итак, когда мы видим Иисуса в Ветхом Завете, это придает нашей вере уверенность. И также это оживляет наши сердца. Вы помните, как двое учеников шли по дороге в Эммаус? Это было уже после того, как Иисус умер на кресте. Эти два парня шли из Иерусалима в Эммаус и по дороге беседовали друг с другом о том, как они разочарованы, потому что думали, что Иисус станет их царем. И вдруг кто-то к ним присоединился, он пошел с ними. Теперь они ведут этот разговор, и Иисус идет вместе с ними. Они говорят о том, как они надеялись, что Иисус будет тем, кто освободит их из их рабства. Тот, о котором они говорили, шел вместе с ними, а они этого не знали. Наконец, они доходят до поворота, чтобы пойти в свой дом, и они втроем входят в этот дом. Библия говорит, что когда они преломляли хлеб, они вдруг осознали, кто с ними, но он отошел от них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце нашим, когда он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание. Эти два ученика знали, что-то происходит. Иисус открыл им священные Писания. И что он сделал? Он открыл Ветхий Завет. И Библия говорит, что он учил их о себе из священных Писаний Ветхого Завета. В результате это оживило их сердца. Они были полны радости и восторга от услышанного. А вот что происходит, когда вы понимаете, что Иисус является центром как Ветхого, так и Нового Завета. Когда мы познаем Иисуса в Ветхом Завете, мы снова обретем надежду. У нас есть твердая, а не пустая надежда. Мы твердо знаем, что Иисус действительно является тем, кем Он себя называет. Ведь все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы сохраняли надежду. Спасибо, что смотрели «Поворотный момент». Я надеюсь, это слово ободрило вас, и вы еще больше узнали о том, что означает иметь отношения с любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотите их начать, сделайте это сегодня. Чтобы получить Божий дар спасения, вам нужно покаяться в своем грехе и обратиться к Иисусу Христу, как к вашему Господу и Спасителю. Если вы сделали этот шаг веры сегодня, я призываю вас связаться со служением, которому вы доверяете, или поместной церковью, и сообщить кому-нибудь о вашем решении. Я молюсь, чтобы вы продолжали расти в своей вновь обретенной вере. Пусть Бог благословит вас на вашем пути с Богом. До встречи на программе «Поворотный момент».